Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». Нас можно слушать и смотреть на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время», на спутниковом канале. Ведет эту передачу Михаил Соколов. И сегодня наш гость, известный галерист, в прошлом политтехнолог, как он сам говорит, гуманитарный инженер Марат Гельман. Он приехал из Черногории в Россию после, ну, пары лет, я бы сказал, пребывания в такой добровольной эмиграции. Надеюсь, мы поговорим о разных событиях и о деле Петра Павленского, об Украине и дожде, об эпохе Трампа и Путина. Марат, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не случайно я сегодня попытался назвать эту передачу еще до эфира. Я написал такое название «Возвращение в Брайдсхед». Да, помните, был такой роман Ивлена Во, где герой возвращается туда, где до него уже, для него уже ничего нет. И вряд ли будет, но есть славное прошлое. Вот для вас нынешняя Москва тоже такой Брайдсхед, да? После пары лет отсутствия. Такое место пусто с историей.
Ну, я достаточно долго думал и, по крайней мере, жил тем, что вот все, у меня начинается новая жизнь. У меня сначала один, а сейчас уже три таких интересных европейских проекта, которые полностью занимают все мое время, но в то же время сейчас я сюда вернулся не как бы не просто так взглянуть, что осталось от Москвы. Вот, новый проект в середине марта он будет, он международный, но Россия, вот как бы мои партнеры считают, что Россия должна быть одним из серьезных локаций, в которой он развивается. Это такая глобальная культурная афиша, которая объединяет 24 тысячи городов по всему миру, в том числе и в России. И принципиальное отличие, что это имеет не только столицы культурные, про которые мы знаем, что происходит в Москве, в Лондоне, но это касается и небольших городов, там 100 тысяч. Вполне возможно, это поможет властям маленьких городов удерживать культурных героев у себя. Потому что сегодня ситуация такая, не только в России, во всем мире, что любой художник, любой режиссер, он, конечно, стремится в столицу, потому что там только его могут заметить. Вот мы хотим, чтобы можно было заметить и видеть культурные явления, даже если они происходят в небольших городах.
А агентурная сеть у вас, как бы выразился Владимир Путин, она меня разбросана будет? Через Facebook, через что-то еще?
Facebook. Мы делаем этот проект в партнерстве с Facebook. И это такая, это, ну, условно говоря, я бы назвал так, это культурная фиша нового поколения, в том смысле, что она совмещает в себе возможности социальной сети и возможности, ну, журнала, культурного журнала. То есть это новый тип. И когда вот он появится буквально, то есть уже в принципе все практически разработано, там нужно, безусловно, масштабирование. В общем, в середине марта я уже второй раз приеду сюда и уже буду демонстрировать как фокусы, как мы можем знать о тех событиях, которые происходят по всему миру.
Приходите, у нас тут экранов много, мы сможем показать все нужные картинки. А Черногория, собственно, вы сказали, да, европейские проекты. А как, да, черногорские проекты у вас?
Ну, проект Черногории, он европейский. То есть называется это Duke European Art Community. И он... Значит, я приехал, первые 5 месяцев работал, сделал несколько фестивалей, интегрировал нашу вот эту культурную составляющую в работу туристической отрасли. И в мае месяце Европейский туристический союз издает бюллетень, в котором показано, что кроме Черногории все европейские страны потеряли 30-40% туристов. Вот. А Черногория, значит, сделали анализ, выяснилось, что вот этот наш проект, он, собственно говоря, является тем ключевым аргументом, из-за которого это произошло. После этого мне отдали роскошное здание Югоцани. Это бывшая морская компания, которая отправляла по всему миру югославские пароходы. Это в городе Котор. И мы там построили вот это вот Duke European Art Community. У нас 3 этажа мастерских, у нас несколько, там 4 галереи, у нас маленький театр, у нас музыкальный клуб, у нас там творческие индустрии. То есть, и вот это таки является штабом, и у нас не только черногорские, или там не только русские, у нас американские, израильские, берлинские, потому что в Берлине сейчас все перемешано, художники. То есть это европейский проект.
Скажите, а вот попытка переворота там в Черногории, когда там какие-то русские националисты и другие злодеи что-то хотели там перевернуть, она вот не мешает жить?
Ну, мешает, конечно. Нет, дело в том, что когда ты что-то делаешь, то, понятно, существуют люди, которые смотрят на это и ну, условно говоря, не всем это всегда нравится. И многие могут воспользоваться вот этой ситуацией, подозрение к русским. И хотя центр европейский, но во главе-то его русский. Вот. Но мне повезло просто, что вот если бы сейчас, я думаю, мне бы не дали этого. То есть вот именно за полтора года до всех этих событий я успел выстроить свои личные отношения с мэрами городов, с властями, с художниками. Меня очень хорошо знают. Можно сказать, что в Черногории уже столько прессы, столько всего нашей деятельности, что меня знают не хуже, чем в России.
Скажите, а в Перми все так хорошо, я помню, тоже начиналось, там музей, начальство, любовь народа, критика, самокритика, все очень интересно было, и вдруг все рухнуло. Так вот не боитесь, что где-нибудь в славянском государстве поступят с вами эдак по-православному?
Ну, во-первых, все-таки не все рухнуло. То есть музей остался, музей функционирует, причем после многих там разных попыток. Все-таки там сейчас арт-директор, моя коллега, которую я когда-то пригласил в Пермь, значит, что-то, конечно, в основном порушено, что-то осталось, то есть я хочу сказать, что не все. Появилось какое-то новое поколение людей, но я хочу сказать другое, что порушилось в России в целом. Последний срок Путина... Это так, то есть против этого не попрешь. Меня вот там недавно спрашивают, что же делать, там ситуация в культуре, цензура, то. Я говорю, понимаете, я, конечно, могу дать советы, что делать, но в целом представить себе ситуацию, что в политике все, сравняли, с землей, что в медиа там практически все сравняли с землей, что в бизнесе, а вот в искусстве мы сейчас что-то сделаем и все будет хорошо, маловероятно. Поэтому мой ответ такой, что просто в Перми это видно, а в других регионах это не видно. Но в целом...
Но в Перми было что ломать, получается.
Да, в целом тот мощнейший... Главное, временной откат, я бы даже сказал. Дело там... конечно, все важно.
А вот куда, если временной откат, куда Россия попала при новом сроке Путина при этом?
Это, знаете, здесь очень интересно. Она, разные люди попадают в разное время. Но здесь же важно что? Что сейчас же этот момент сингулярности, то есть этот момент резкого поворота. Мы остались. То есть весь мир резко поворачивает, а мы нет. То есть вот здесь дело не в том, там назад, условно говоря, там, я не знаю, в Сталинское, в Брежневское.
Португалию, да?
Да, да. А мы просто остановились именно в тот момент, когда все процессы происходят стремительно во всем мире. И, конечно, это особенно, если говорить о проблеме в России, значит, начинался процесс, в котором я достаточно активно участвовал, децентрализации. Причем этот процесс касался, это дело не в том, что там Путин плохой или кто-то еще плохой. 300 лет со времен Петра I в России все интересное, все ресурсное, все дорогое, все талантливое, все сходилось в центр.
Два центра все-таки.
Он менял. Центр менял.
Москва, Питер.
Более того, парадоксальным образом, вместо того, чтобы сопротивляться этому, власти наоборот. Я же помню прекрасно, я когда переубеждал, Медведев был президентом, программа «Золотая тысяча Медведева». То есть по всей стране, конкурс собирать хороших людей, чтобы перевести их в Москву. То есть вместо того, чтобы наоборот, условно говоря, пятитысячников, как это было, в регионы 25 послать.
25 лучше.
Да.
Но вместо, с хорошим делом, да, а не колхозы строить.
То есть это серьезнейшая проблема для нас, которая не зависит от конъюнктуры, от всего. Фундаментально. Начали решать. И, собственно говоря, мой проект, это была часть этого большого масштабного децентрализации. Все, это порушено. Значит, и, соответственно...
Так и в экономическом смысле все то же самое. Все в Москву, тащить
да.
деньги.
Так нет, я говорю в целом.
И командовать.
Нет,
да?
Просто с культуры легче начинать. Угу. Культуры легче начинать, дешевле, быстрее. Вот.
Ну, и видно хорошо.
Да, и видно хорошо. То есть это разрушило... Это, например, я считаю, это реальная угроза целостности страны. Потому что в какой-то момент, именно за счет того, что вовремя не произведена децентрализация, произойдет распад страны. Вот. Вот такие вещи. Вот все, мы упустили. То есть, условно говоря, мы где-то были... В 2011 году мы где-то были на этом пути. В начале была дискуссия. Комиссия Козака и мой проект был. Это были разные проекты с разной философией. Было все. Это все похоронено.
Зато Крым.
Вот. Да. Ну... Я вот хочу сказать, что это такая фундаментальная проблема, которая Крым это небольшая, как бы небольшое волнение.
Ну как, подождите, я считаю, что вот тут я с вами не соглашусь. Крым это небольшое волнение. Во-первых, это нарушение международных обязательств.
Нет, я
России.
Согласен. Я не в этом смысле. Я
а имею... во-вторых, это тоже возвращение от идеи заняться внутренней Россией, которая там сосредоточится на развитии и так далее. А давайте опять чем-нибудь прирастем, да? Прирастем тем, прирастем другим, а о том, что внутри России.
Вот ты мне напомнил, забудет. Значит, вот я сейчас отвечу на твой вопрос по поводу времени. Значит, все-таки 19 век. Вторая половина 19 века. Дело в том, что Путин воспринимает конкуренцию в терминах 19 века. Когда это была конкуренция за территорию. Когда соглашение между странами было, это, феодальная, вот это вот, а вот эту провинцию отдадим Франции, а эту, значит, останется там, я не знаю, в Швейцарии.
Или а Кемскую волость
да, да.
еще куда-то.
То есть вот это, значит, смотри, 20 век – это конкуренция за ресурсы, уже не за территории. Территория является неким добавлением к ресурсам. 21 век – конкуренция за людей. Значит, конкуренция за людей, естественно, Россия проигрывает, потому что конкуренция для людей – это... Создание условий.
При открытых границах, конечно, проигрывает.
Да. Создание условий. То есть комфортная ситуация. То, чем я сейчас занимаюсь в Черногории. Я когда приехал туда, я, значит, спрашиваю черногорских экспертов, бизнесменов, политиков. А что Черногория может дать миру? Вот если представить себе большое такое собрание, и, значит, там итальянцы, у нас дизайн... мебели, у нас пицца, да, Черногория. И они так вроде хихикая говорят мне, мы умеем тратить время. То есть на самом деле там целые легенды о том, что они ленивые. Да. Но на самом деле это не лень, это со вкусом классно ничего не делать. То есть сидеть, разговаривать.
Кофе.
Естественно, пить кофе постепенно, выбрать место обязательно для разговора, чтобы был вид хороший. Ну то есть как бы... И я им говорю, что, знаете, не надо этого стесняться. Сейчас люди в целом в мире стали в 3 раза меньше работать. В 3 раза меньше. И если мы построим страну, которая лучше всего тратит свободное время, то это тоже проект. Потому что свободного времени очень много. Бизнес по обслуживанию свободного времени – это огромный бизнес. И культура в нем играет важную роль. То есть кино, чтение – это все находится там. Так вот, я хочу сказать, что сейчас главным является не есть у тебя ресурсы природные или нет? А хочется ли человеку после того, как он заработал деньги, потратить их у тебя? То есть, если представим себе человека, который ездит в Сургут 2 недели, зарабатывает эти деньги, а потом приезжает там в Москву. Какой город выигрывает от его денег, да? То есть, Москва, а не Сургут. Потому что там он берет деньги, сюда он их кладет. И вот...
Вот-вот-вот. Из Москвы многие люди, мы их знаем, такие небедные, они теперь... зарабатывают. А где они живут и где они тратят деньги, тоже знаем. Лондон, а не Рублевка.
Абсолютно верно. И вот я живу на Остоженке, я должен тебе сказать, вот за 2 года, значит, я приехал, я уезжал, был такой райончик, а сейчас все классно, цены, наверное, такие же огромные, но все окна темные. Люди не живут, люди уехали.
Вот к вопросу об эмиграции. Действительно, есть вот оттуда ощущение, тут оно тоже есть, что эмиграционные настроения вот в этой позднепутинской России, они растут.
Ну, мне сложно сказать. Дело в том, что у меня все-таки особый случай, то есть черногорский проект. Я так скажу, что если бы вдруг не было вот этих обстоятельств, да, последний срок Путинов, мне все не нравится, там цензура, из-за которых я уехал, а был только вот этот проект, который у меня сейчас там есть, я все равно бы уехал. То есть я все-таки поехал за вот таким новым проектом по развитию территории, за... Сейчас у меня еще в Лондоне
люди,
крупный проект.
Видите, да. Да. В Лондоне про революцию,
да,
уже проговорились.
Да. Вот. Значит, и я просто хочу сказать, что количество людей, вот русская комьюнити, вот просто чтобы это было вот понятно примерно. Значит, в Черногории 70 тысяч квартир и апартаментов людей из России. Но из них только 10 тысяч, условно, людей проживает круглогодично. Остальные приезжают, там 200 тысяч приезжает ну, в сезон. Так вот, в три раза больше людей, которые считали раньше, что это у них временное жилье, и теперь решают, что это их постоянное жилье. В три раза больше.
Вот мы сделали опрос на улицах Москвы по поводу отношения к отъезду, к эмиграции. Давайте посмотрим и обсудим.
Беспокоит ли вас, что все больше людей хотят эмигрировать из России?
Нет. Пусть едут и живут хорошо. Там, где на самом деле хорошо.
Все равно обратно приедут и будут жалеть об этом. Никто нас там не ждет. Это однозначно. И все относятся к нам не очень так приятно. А здесь все родные. А кто считает, что их не понимают, боюсь, что их там тоже не поймут.
В принципе, этот вопрос денежного эквивалента и все. То, что здесь не платят, там платят.
Иммиграция и эмиграция – это как бы два процесса, которые всегда существовали. Сейчас они не ограничены, поэтому как бы люди выезжают, люди приезжают.
Меня как гражданина и как человека, жителя России, безусловно, это беспокоит, потому что я думаю, что ситуация в России изменилась за последние годы в значительно лучшую сторону. И если мы говорим о ведении бизнеса, то правила игры приблизительно сложности есть везде. В европейских странах налоги такие же тяжелые, такие же большие для бизнеса. Хотелось бы, чтобы Россия была сильная, чтобы в России были граждане, которыми можно было бы, страна могла гордиться и в культурном плане, и в интеллектуальном плане. Конечно, очень обидно.
Ну, конечно, нежелательно. Это же наша родина, наша страна. Как можно свое оставлять?
Не беспокоит. Потому что многие, кто эмигрирует, потом возвращаются, и они просто люди всего мира. Они живут и в России, и за рубежом.
Несмотря с какой точки зрения. Если они эмигрируют навсегда и по каким-то социально-политическим вопросам, то это, конечно, плохо. А если они просто как нормальные люди в 21 веке путешествуют, ездят, а сегодня в Москве, завтра в Нью-Йорке, послезавтра в Мадриде и тому подобное, то это абсолютно нормально.
Ну, если люди хотят эмигрировать, наверное, у них, не наверное, однозначно у них на это есть причины. Просто общая среда, настрой людей как-то склоняет к этому, что не может быть хорошо.
Марат Гельман у нас в студии. Марат, ну что, вот одним...
Мне понравились ваши эти, да? Кого вы выбирали.
А мы их не выбирали. Кто да? захотел
подряд
отвечать,
серебряные?
Те отвечали.
Интересно.
А кто не захотел, те убежали. Ну, нормальный подход в основном.
Мне кажется, да. Вы знаете, я что хочу сказать, что, конечно, есть вот, ну, вот люди... Говоря, наших профессий. Там, допустим, заниматься искусством мне было сложно здесь. То есть реально вот эта власть, она четко имеет представление, что директор государственного музея должен быть сторонником Путина. Что если человек высказывается против Путина, он может, не может быть директором государственного музея.
Более того, вы же хозяином частной галереи, но тем не менее хорошо все сложилось.
Ну, я просто начал с этого. То есть вот эта вот их позиция, конечно, что она как бы для... то есть она, в общем-то, меня
максимум
выдавливала.
Максимум лояльности.
Да, да, максимум. Она меня как бы выдавливала. То есть заниматься невозможно. То есть они не умеют отделять. Вот государственная служба – это государственная служба. Политика – это политика. Это разное. И я могу быть лучшим, может быть, директором музея, да, но при этом не быть сторонником Путина, а даже высказываться против и так далее.
И критиковать господина Мединского, к примеру, да?
Да,
а как же начальство-то критиковать? Это же в голову не может прийти некоторым.
То есть меня выдавили, значит, и как недавно, значит, один мой коллега приехал, посмотрел, как на мой проект, он говорит, изгнание в рай получилось. То есть потому что тот проект, который я там сделал, он не менее масштабный, чем то, что я делал здесь, а условия, конечно, гораздо более комфортные.
А вот изгнание в рай, пожалуйста. Вот Павел Павленский, да, мы видим конфликт, вроде бы частный конфликт с обвинениями двух сторон, там драка, какое-то насилие, там стороны толкуют это все по-разному. Одна сторона привлекла на свою сторону государство, а другая в лице Павленского отъехала, бежал человек в Париж, да. Пока мы толком ничего не знаем. Но вот вы написали, как раз, по-моему, сегодня или вчера, что власть боится Петра Павленского. А почему вы так думаете?
Ну, вот смотри. Вот у нас есть большое количество людей, которые недовольны тем авторитаризмом, который, значит, сегодня, значит, в России, да, состоялся. То есть плохая демократия превратилась в хорошее авторитарное, значит, общество. Но эти люди, они не понимают, а что они могут сделать. То есть они там даже что-то, может быть, пытались, там, когда было Болотное, да, там, ну и поняли, что вот их обыграли, обвели вокруг пальца, и они ничего не могут.
Да побили и посажали, кроме того.
Побили, посажали. То есть вот это вот происходит депрессия. Кстати, интересно, что короткое время жизни в России, по исследованиям говорят, что основная причина – это общая депрессия. То есть люди как бы не хотят жить, устают жить. И вот появляется человек, у которого нету денег, нету партии, нет ничего. И этот человек достаточно технологично борется с этой властью. Он показывает, что может слабый человек выиграть, какие-то батлы, понятно, какие-то битвы с властью. То есть он в этом смысле очень оптимистичный художник. Ведь когда были другие акционисты, Пусси Райт, война и так далее, и так далее, они в нас пробуждали правозащитников. То есть, условно говоря, вот Пусси Райт, их посадили, и мы с тобой говорим, что ни за что не посадили, власть гнобит. То есть мы становились в защиту художников, мы были правозащитниками. Значит, Павленский не пробуждает в нас правозащиту. Он сам идет в тюрьму, он даже говорит, усильте меня, пожалуйста. Власти его ничем не могут испугать. Но и мы не правозащитники, а мы граждане. Мы просто говорим, вот он-то сумел показать, что один человек может сделать. Без ничего, с голым телом. Значит, может быть, и мы что-то можем сделать. В этом смысле Павленский – это, конечно, серьезный сигнал к пробуждению гражданского общества в форме достаточно радикальной.
Он одинокий протестант, как Дадин, например.
Он одинокий протестант, который… Нет, с Дадиным опять правозащита. А здесь нет. Здесь же сделай то же самое. Он взывает ко мне, к моему чувству мужскому. Он говорит, Марат, там, условно говоря, вот ты же недоволен, а что ты сидишь? Ты говоришь, а что я могу сделать? Вот.
Подожги дверь на Лубянке.
Да, да. То есть, смотри, сколько шума, смотри, сколько интереса. И я при этом вышел из тюрьмы. То есть, мне ничего за это не... То есть, я хочу сказать, что он очень серьезный сигнал, что в современном обществе, в медийном обществе, правильно позиционированная одиночка – это сила. И для власти это сама информация такая разошедшаяся, она опасна, потому что он может породить... Он говорит, Пусси Райт не может породить тысячи Пусси Райт других, а Павленский может породить.
А вот теперь на Западе он уехал и вряд ли вернется в ближайшее время. Может быть, власти просто подумали и решили, что такому бунтарю там и место, пусть он бунтует на Западе против той системы, которая там есть.
Значит, во-первых,
потому и выпустили.
Без всякого может. Его не выпустили, а его вы... Дело в том, что это же фантастическая история. Его в аэропорту взяли, их разделили с Оксаной, провели там тяжелейший допрос с пристрастием, сказали, что мы вас посадим на 10 лет, что ваших детей отвезем в, это самое, в детский дом. И потом сказали, но так как еще не все доказано, мы вас отпускаем. Но мы вас посадим и детей отправим. И не взяли даже подписки о невыезде. То есть это был прямой сигнал. А дело в том, что, ну, понятно, что Павленский не боится тюрьмы. Да, он как бы... но они... Ну, то есть они сыграли очень хорошо, что так как ситуация против и него, и против Оксаны, то детей заберут в детский дом. А они не отдавали детей даже в школу, потому что они считали, что школа, вообще, государство – это некий репрессивный механизм. И, кстати, многие критиковали их, я тоже так с подозрением относился к тому, что старшая дочка не ходит в школу, вот. И они этим летом отдыхали в Черногории. Дети, без родителей. Как раз, когда Петя сидел. И несколько дней они жили у нас. Значит, эта старшая девочка, ей там 8 лет, она в день 2-3 книги читает. То есть это фантастически образованная девочка для 8 лет. Она в школу не ходит. Вот, поэтому я думаю, что реально они просто испугались за детей и уехали. И вот ответ на... Ты сказал, что, скорее всего, не уедет. Я думаю... что приедет он сразу, как станет ясность. Вот сейчас дело каким-то образом возбудят, сформулируется и так далее, и так далее. Безусловно, он попытается сделать так, чтобы дети не попали ни в какой детский дом, может быть, детей там оставят. Я думаю, что Петр вернется.
Ну что ж, я хочу вот что еще спросить. А вот вы как думаете, вот что, действительно, лично Путин, например, вот решает такие судьбы? Ему докладывают, есть такой художник Павленский, значит, протестует. Законопатить его или отпустить?
Не, ну я думаю, что вот это вот с отпущением, это...
Хорошо, выдавить.
Не... Да, выдавить. Это... Нет, вообще, смотри, лично Путин, я на себе это же чувствую. Знаешь, сколько раз до того, как я уехал, наши общие друзья, будем так говорить, рассказывали мне, как хорошо мне будет, если я уеду. Угу. Более того, там, вплоть до там, один из них даже предлагал мне, условно говоря, позицию там, уехать.
Не в России.
Не в России. Вот, поэтому лично Путин, я думаю, принял решение. Ребята, не сажаем, а выдавливаем. Может быть, не конкретно... После, особенно после ситуации с Pussy Riot, когда они получили после 2 лет отсидки, получили 2 супергероев, которые против Путина, значит, по всему миру, значит, занимаются антипропагандой. И когда они получили огромное количество негатива, да, Путин, ну что, ему нравится Мадонна. А тут Мадонна, значит, на спине пишет Pussy Riot. Понимаешь? Вот. Так что я думаю, что вот это глобальное решение, да, я думаю, Путин решал. А что касается там конкретно Петра, нет. Это, конечно, спецслужбы уже впервые очень технично, то есть их, наверное, должны наградить, очень грамотно. Человек, которого ни за что нельзя взять. Ну как? Ты его в тюрьму не посадишь, потому что он хочет в тюрьму. Ты ему не изобьешь, потому что он сам себе зашивает рот, там закручивает себя в эти... Что с ним сделать? Уничтожить репутацию. Вот они пошли по этому пути. И поэтому, я думаю, нет, это как бы спецслужбы, может быть, при участии администрации президента. Я думаю, что даже Кириенко к этому не приложил. То есть его, конечно, информировали, но просто в информационном режиме.
Хорошо, к нам присоединился Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции «Яблоко». И я почему его пригласил, собственно, как раз к теме гражданского протеста, о котором вы уже сказали, Марат. Да, да. Мы в Петербурге видим такой гражданский и культурный, и я даже не знаю какой, но очень интересный действительно акт вот этого сопротивления. Да, власти хотят Исаакиевский собор передать церкви, общественность протестует, там 150, кажется, тысяч, а может и больше подписали петицию. Борис, что у вас происходит? Дайте нам свежую информацию.
У нас происходит, я считаю, что нормальная, боже прощения, чуть-чуть простужен, кампания по гражданскому сопротивлению. власти наши решили передать Исаки церкви, решили передать, на мой взгляд, по непонятным причинам, потому что в сентябре 2015 года на аналогичное обращение та же самая городская администрация ответила отказом, причем совершенно правомерным. Мы не понимаем, что, собственно, изменилось с тех пор. Все факторы остались теми же, все обстоятельства прежние. Самое главное, что как тогда, так и сейчас церковь не желает содержать и реставрировать Исаакиевский собор. Самая большая часть расходов – это реставрация, почти непрерывная, потому что почти каждый день, как говорят специалисты в Исаакиевском соборе, нужно вести какие-то реставрационные работы. Вот церковь от этого отказывается. Город должен взять на себя эти расходы, но в таком случае получается прямое противоречие норме закона. Потому что если имущество передается религиозной организации, неважно в собственность или безвозмездное пользование, она обязана расходы эти взять на себя в случае, если это памятник. А Исаакиевский собор – это уникальный памятник архитектуры мирового значения. По нашему законодательству это объект культурного наследия федерального значения. Кстати, ответственность за его содержание и сохранение несет не только город, но и вся Российская Федерация, потому что центр Петербурга – это объект всемирного наследия. Так вот, сразу после новогодних праздников нам сказали, что, оказывается, губернатор решил его передать. С какой стати решил? Кто ему дал такое право? Объяснений никаких. Выясняется, что представители РПЦ говорят, что даже новые заявки не подавали, а у нас тут публикуют датированное 30 декабря распоряжение Комитета имущественных отношений о подтверждении уже плана мероприятий по передаче собора. Получается полный юридический абсурд. Значит, около 200 тысяч подписей за неделю собрано против передачи, потому что все прекрасно понимают, что речь идет вовсе не о борьбе за права верующих. Хочу сказать, что в Исаакиевском соборе прекрасно идут службы, примерно по две в день, и нельзя сказать, что там он шок. Только 1% от общего числа посетителей собора – это верующие участники служб, на них там в среднем по 30 человек приходят. Речь идет о праве распоряжаться огромными доходами, которые церковь надеется получить, получив себе Исаакиевский собор. Причем они у нее не облагаются налогом, идут не через кассу, официально называются пожертвованиями. Сегодня собор содержится за счет доходов от музея. Музей будет уничтожен при передаче собора церкви. Это открыто говорят и сотрудники музея, и все маломальски вменяемые эксперты в этой области. Естественно, что горожан это не устраивает. В минувшую пятницу мы проводили встречу граждан с тремя депутатами законодательного собрания от трех фракций. От «Яблока», «Справедливой России» и «Партии Роста» пришло около 1000 человек. Подали заявку на митинг на 28 января на Марсовом поле на 5000 человек. Очень надеемся, что нам это согласуют, и можно будет нормально его провести. И я вижу, в общем, все признаки, объединяющие эту кампанию с кампанией против «Октоцентра», которая также всколыхнула город, потому что просто демонстративно хотят пренебречь нашим мнением, демонстративно действовать незаконно. Ничто не заставляет менять сложившуюся ситуацию, когда это государственный музей, при этом проходят службы. Точно так же, как, кстати, в Москве, в Успенском и Архангельском соборах. Они часть музея, при этом там совершаются богослужения, но никто не требует передать их в собственность или пользование церкви. Вот что у нас происходит. Я надеюсь, что мы покажем администрации, что она очень серьезно ошиблась. В ближайшие дни будет подан иск в суд. Я один из заявителей. Будем оспаривать еще и в суде ее действия. Уверен, что поскольку у них там масса юридических противоречий, у нас есть очень большие шансы выиграть этот судебный процесс.
Марат, вот видите, на наших глазах действительно такое культурное сопротивление. И понятно, что РПЦ получает этот собор, в общем, от губернатора в подарок, я бы сказал, в качестве такого идеологического отдела, видимо, нынешней власти. А как вы оцениваете перспективы для питерцев остановить вот этот процесс и вообще создать какую-то инициативу, которая, собственно, будет иметь развитие вот на том поле, которое сейчас выжжено, как мы говорили, политическом?
Нет, я считаю, что очень высокие шансы у питерцев выиграть. Ну, во-первых, Охта-центр. Я, кстати, тогда был членом общественной палаты, и мы как раз приезжали и помогали им отбиться. Вот, была комиссия. И, то есть, есть как бы история побед. Это очень важно. То есть, это потому что именно в стране, где все в депрессии, что ничего не получится, да-да, мы бы пошли, да все. Вот, есть история, то есть, был выигрыш. Во-вторых, значит, это не дело Путина, а дело Полтавченко. Значит, все-таки можно достучаться, и кто-то кому-то даст окрик. Так что шанс есть. Полтавченко это не в качестве идеологического отдела им дает, а это банально. Он же член Афонского братства. Это же философия какой-то в Екатеринбурге. Они там стреляют кого-то или воруют что-то, а потом перед Богом как-то они хотят, они поставили церковь, им кажется, что...
Ну, и колокола повесили, да, с надписью «От братвы».
Да, что все, значит, мы наши грехи смыли. То есть это примерно так же. То есть он как бы откупается от как бы за грехи.
Так это форма акционизма получается вот, такого.
Да, да. Но, значит, я что хочу сказать, что я просто занимался этой проблемой. Значит, есть кейсы о том, что происходило с монастырями, со старыми и вообще, которые передавались церкви. Ведь проблема действительно не в собственности, а проблема в том, что в Нижегородской области там две фрески Рублева, которые 400 лет стояли нормально и нормально, за 10 лет просто закоптили свечами.
Ну, во Владимире та же история.
Вот. То есть, значит, поэтому, чтобы, значит, здесь надо иметь после войны в Италии, когда Ватикан была, ну, не такая, конечно, ситуация, но похожая была ситуация. И я, значит, тогда еще ездил, это изучал, и казалось очень интересно. То есть, главная проблема, что нету у церкви сегодня компетенций. То есть, даже если они сохранят музей, ну, условно говоря, вывеску или там билеты будут брать, то есть музейщиков, людей, которые занимаются protection, то есть сохранением, реставрацией, у них нет. У них нету компетентных людей. Пожалуйста, они получили монастырь 14 века, и батюшка достроил еще один этаж. Ему келья нужна была. 14 век, понимаешь? То есть понимаете, да. То есть я хочу сказать, что главное, надо заставить, если уж происходит вообще в стране в целом этот процесс, музейная дирекция, как это было создано в Ватикане. Дальше, система сокровищниц должна быть. То есть, что это такое? Это, значит, те помещения, которые уже переданы церкви, часть этих помещений подчиняется музеям. И наоборот, вот то, о чем говорил Вишневский, что в музейных пространствах существует система служб. Когда они там службы проходят по каким-то в супер храмах.
Конечно, сейчас они регулярно там, по-моему, проходят.
На самом деле, вот он сказал, что по 30 человек. Вот для того, чтобы по-настоящему было... вот я говорю, в Италии они как делают? Вот в таких храмах масштаба Исаакиевского собора службы проходят только по праздникам. И действительно, по праздникам со всего города стекаются люди. И это воодушевляющее зрелище. Понимаешь? А когда в таком храме 30 верующих, то есть как бы, поэтому есть маленькие храмы, значит, вот, поэтому я считаю, что и последнее, что я хочу сказать, что когда была перестройка, мы помним, что генеральские дачи почему-то оказались стартом для мощнейших процессов. Сейчас вот понятно, что это не имеет никакого отношения к тем процессам, которые пошли. Поэтому я считаю, что вполне возможно вот в этой системе Охта-центр, Исаакиевский собор, Петербурге, может быть, зарождается действительно какая-то настоящая новая гражданская инициатива, которая станет, ну, прародительницей позитивных изменений в стране.
Борис, в завершение этой темы я хотел вас спросить, собственно, как вы представляете себе компромисс, вот коротко? С властью. Вы боретесь с властью, вы критик власти. В то же время ситуация такая, что сил недостаточно. Где вариант компромисса?
Во-первых, сил достаточно. Но когда мы начинали борьбу против Охта-центра, нам тоже говорили, что шансов нет, что они сильнее. Когда мы начинали борьбу за сохранение конюшенного ведомства от перестройки в элитный жилой комплекс, нам говорили то же самое. Однако мы победили, решение власти отменено. Мне кажется, что в этой ситуации компромисс очень простой. Это сохранить статус-кво. Не делать ничего нового с Исаакиевским собором. Оставить все как есть. Сейчас единственное, что надо сделать, я считаю, это заключить юридически обязывающее соглашение между городской администрацией и митрополией Санкт-Петербургской, РПЦ, о том, в каком порядке, когда, как там проводятся религиозные мероприятия. Вот когда службы, когда какие-то иные церемонии, в какое время и так далее, и тому подобное. Чтобы были гарантированы права всех. И, на мой взгляд, это полностью снимет проблему, которая вообще ну, просто высосана из пальца. Ну, не было никаких споров вокруг Исаакиевского собора все последние годы. Тем более, что, ну, конечно же, подавляющее большинство людей идет туда не как в храм. Они идут туда как в музей, как в уникальный памятник архитектуры. 3-9 миллиона человек посещают в год Исаакиевский собор. Только 1% из них – это участники служб. Вот если администрация будет настаивать на своем, ну что ж, тогда она получит по полной программе весь комплекс гражданского сопротивления. И думаю, что она проиграет эту борьбу, потому что аргументов у них на самом деле нет. Единственное, что они нам рассказывают, что закон якобы обязывает передать. Нет, закон не обязывает. Закон разрешает как передать, так и отказать. Так как было отказано в 2015 году, и ситуация ни в чем не изменилась с тех пор.
Борис Вишневский у нас был в эфире из Петербурга. Большое спасибо. А мы с Маратом продолжим дальше. Марат, вопрос вот какой. Слово «акционизм» уже прозвучало, да? Вот Павленский, такие радикальные критики режима художественными методами. А вот мне кажется, что нужно обсудить еще один акционизм. Акционизм власти. Вот когда я сегодня услышал выступление Сергея Лаврова, который рассказывал, что дипломаты американские там переодеваются в женщин и пытаются проникнуть на какие-то военные объекты. И вот вся эта картина, которую он рисовал, безумная совершенно, и много всего другого, что делает, например, Мария Захарова, да и сегодня, а уж и Владимир Путин тоже иногда, все это в каком-то смысле акционизм. Вам не кажется, что это все радикальные художественно-политические акции?
Нет, ну это театральщина. Если уж так искать какие-то жанровые рамки, да, то это театр, выплеснувшийся как бы за пределы театра, да. Потому что, ну, там Лавров, очевидно, что он как бы наследник там Черномырдина, то есть он не в попад, и в то же время какое-то своеобразное чувство юмора и. Вот, так что, значит, безусловно, ну, я бы так сказал, безответственность, конечно, к сожалению. То есть я говорю, это смешно, но вот с точки зрения человека, который, знаешь, я же там, никто же не разбирается, ты за Путина, против Путина, когда ты в Лондоне, когда ты в Черногории, когда ты в Боснии, ты русский, и ты, значит, отвечаешь за это все. И вот неловко, конечно, за некоторую такую безответственность, да, вот там за ложь. Слушай, а как же так? Он кто-то говорил, кто-то говорил, да ладно.
Ну да, говорил, что в Крыму никаких войск да, нет, да, а потом, да, оказывается, потом, они были,
вот,
да.
Ну, а там ты уже становишься почти адвокатом. Знаешь, я им говорю, понимаешь, он имел в виду, что там войны были, но воинских частей не было, значит, там, или еще что-то. Вот, и да, конечно, переодетость. То есть, ну, не знаю. Понятно, что есть серьезная дискуссия, которую, видимо, им хочется свести вот к набору анекдотов, сальных шуточек. Вот. А дискуссия, конечно, серьезная о том, каковы пределы вмешательства в чужую внешнюю, внутреннюю политику. Причем это дискуссия, в которой мы там не на первых ролях. Все-таки там есть Америка, которая достаточно активно вмешивается, да, и мы здесь скорее интересны, потому что про нас раньше этого не говорили, а говорят сейчас. Но в целом влияние одной страны на внутреннюю жизнь другой – это некая ситуация, в которой нет, кстати, и нет однозначного ответа. Потому что, ну вот, например, я там сейчас в Вене общаюсь, зеленая партия. Ну, извините, австрийская зеленая партия крепко связана с немецкой зеленой партией.
Вообще, а это единая движение. Европа.
Да, да. То есть я хочу сказать...
Пока единая.
Да, что у них, они друг другу помогают во время выборов, ездят друг к другу. Вот.
То есть... И Владимир Путин, смотрите, он же тоже помогает. Вот сейчас он пошел на встречу с господином Дадоном, да. Молдавским президентом.
Да. Но уже после выборов.
Да, да, да. А рассказывать стал о чем? Вот он говорит, Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек. Кроме того, занимался организацией конкурса красоты, общался с самыми красивыми девушками мира. С трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Сказал Владимир Путин, подумал и добавил. Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. Он же помогает ему тоже. Он же чувствует в нем какого-то своего человека. Вот тоже же про вмешательство, да? Россию обвиняют, что там хакинг, вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов. А вот, пожалуйста, Владимир Путин поддерживает господина Трампа сегодня.
Я считаю, что вмешательство в этом смысле это мягко. У меня брат мой, Павел, он учился в Америке в университете, поэтому он легко читает на языке, и он прочитал все. Все это досье трамповское. И он мне говорит, что, во-первых, это очень... Ну, он сам киносценарист, поэтому он говорит, очень, очень кинематографично. И что получается, что это не вмешательство, а что 8 лет тому назад сделана ставка на Трампа. Когда еще никто всерьез в Америке его не рассматривал. Он тогда заявил где-то, я буду, когда-нибудь буду баллотироваться в президенты. Трамп, 8 лет назад. И вот что, судя по этому досье, 8 лет шла работа. Ну, то есть я здесь не эксперт, я не знаю.
Там но нас... есть такое мнение.
Но если верить этому досье, которое вот брат мой прочитал, то получается, что это не просто вмешательство, а что это наш человек. Наш человек в Америке. Вот. В целом, вообще с Трампом, конечно же, я просто боюсь за него жизнь, потому что он там, неважно, медведь посудолавки, но он делает для Америки очень важную работу сейчас. Вот. То есть он. Как бы демократическая машина, она там костная, вот эти элиты, вот этот, вся эта система, он сейчас это все расшатает.
То есть он будет Америку?
Да, я считаю, что для Америки Трамп уже сделал очень важное дело.
Какое?
Ну, вот он, значит, вот этот ту систему, которая пыталась отделить, ну, то есть, как бы, там, вот эта элита, которая купленная, которая, то есть, коррупция на более высоком уровне, и так далее, он ее серьезно, как бы, встряхнул, и уже на следующих выборах и республиканцы, и демократы, это будут другие, и республиканцы, и демократы.
А мне кажется, что это еще реакция на глобализацию, знаете, вот этот вот всплеск, да, ржавый пояс, все это.
Нет,
это
нет,
все, ну, просто это реакция все, на глобализацию. И он во главе этой реакции.
Не, ну мог же быть какой-нибудь такой предельно консервативный.
Корректный, да, человек?
Да, да, да. Поэтому нет, как раз Трамп это интересно. Именно в Америке Трампу это интересно.
Слушайте, вот. Но ведь и в Европе такие люди прорываются. И Ле Пен сейчас реальная угроза. Во Франции есть жесткие критики Ангелы Меркель в Германии, да, слева, да. Ну, и вот со стороны таких националистических кругов. Ну, вот. И их много. Это же все общая тенденция, такой популизм, который, причем театральный опять.
Значит,
акционизм.
Ну вот одно и то же вот в некоторых случаях может принести пользу, а в некоторых случаях может принести вред. Например, моя версия, я не геополитик, конечно, но я считаю, что сейчас вообще в геополитическом смысле шанс у Германии. То есть Германия может серьезно вырваться в мощные лидеры. И как раз нужна, вот если бы я был немцем, я бы двумя руками за продолжение Меркель. Вот смотри, Америка 100 лет назад, ну, начало прошлого века, серьезные проблемы с мигрантами. Серьезнейшие. Итальянский район, полицейские в Нью-Йорке боялись зайти. Просто вообще зайти. Это мы говорим не про гетто, про где черные, где банды и так далее, и так далее. Китайский, Чайнатаун. Вообще отдельное государство, система. Они собирали налоги с китайцев, то есть была создана своя система сбора налоги. То есть вообще. И в принципе, как бы идея закрыть, ну, остановить. Конечно же, и сторонники были у этого, и так далее, и так далее. Но они пошли по другому пути, да? Они нашли вот этот свой путь. Я недавно как раз говорил, излагал, как Америка пережила это и стала сильнее. Но именно тогда, когда, условно говоря, они приглашали полицейских в Литл Итали прямо из Сицилии. Почему? Потому что преступностью итальянской в Нью-Йорке управляли из Сицилии. Значит, надо и полицейских из Сицилии. То есть, они нашли свои способы. Полиция была разделена на две местные, федералы и местные, и так далее, и так далее. После того, как они преодолели эти все серьезнейшие проблемы, они стали самыми сильными.
Вы же хотите сказать, что в Европе то же самое
может быть? Я считаю, что в Германии. Вот сейчас, так как для вас это Европа, а я там много бываю, то есть это принципиально. Они все через Европу идут в Германию. Германия может стать сильнее.
То есть плавильный котел Европы.
Да. Германия, а тем более Брекзит. То есть Англия как бы со всеми своими мощнейшими ресурсами как бы вне игры. Вот, поэтому если сумеют найти адекватный ответ этому, переработать эту ситуацию, там уже в каждый департамент, я вот там общался, там проблема, не отдают детей в школы, то есть как бы не, то есть там огромное количество проблем. То есть это не только криминальное или там много очень или финансовые проблемы. Если они сумеют это преодолеть и получат этих людей со всем их, то есть плюсы, там же есть не только минусы, там же есть плюсы, это молодость, энергия, это готовность работать, это коммуникация другого типа, то они выиграют. Вот, поэтому для Европы как раз вот этот это шанс, тот шанс, который у Европы не было тогда шанса, потому что все стремились в Америку. Значит, в России революция, пароходы в Америку, Вторая мировая война, из Франции, из Германии, все в Америку. Ну там кто-то одна часть в Латинскую Америку, другая. То есть сейчас другой момент, как бы, другие люди. А эти же люди, они же такие же, ну, там, если говорить о талантах, неважно, математиков, они то же самое, да, то есть сейчас говорят, министров была фотография министра образования Франции, девочка, 13 лет, беженка.
Марат, а вернемся немножко в Россию, все-таки да. В связи с Россией и Украиной, поскольку когда-то Украиной вы занимались, а мы с подозрением за вами смотрели, за вашими всякими политтехнологическими экзерсисами. Да. Я что хочу спросить. Смотрите, Украина возникла в российской повестке последние дни исключительно в связи с закрытием телеканала «Дождь», там, вещание. Да. Ну что, это последний обрыв такой культурной ниточки, которая была между прогрессивной Россией и той Украиной, которая посматривала на Россию и говорила, что еще в России есть какие-то люди, которые против войны и против вот этого вот разрыва отношений?
Ну, во-первых, я бы сказал предпоследний. Последний – это личные отношения людей, которые знают друг друга. То есть, но это уже предпоследний. То есть сегодня единственный аргумент против вот твоей формулы это в том, а у меня есть моя сестра живет в Украине, а у меня два друга, и я к ним приезжаю, и мы все равно друзья. То есть еще есть уровень личных отношений, и он, где-то он порвался, конечно, а где-то нет. Но в целом, да, я считаю, что нам просто подали сигнал, что и у них есть для этого, как бы сказать, ну, серьезный резон, что в целом будущее Украины, успех как бы вот этого вот проекта Украины прямо пропорционален тому, насколько она дистанцирована от России. И от хорошего, и от плохого. И вот, это первое. Второе, конечно же, я считаю, что это цензурная ситуация. И я им сказал, что я считаю, что это, ну, сожаление. Но и я надеюсь, что это временная ситуация. Но сегодня, я бы так сказал, я их понимаю. Другой вопрос, что я задаю себе вопрос, а вы сможете сами пройти этот путь? Ведь вы отказываетесь от какого-то союзника. Допустим, этот союзник не совсем такой, как вы. То есть я что имею в виду? Что там, например, когда Америка вела войну во Вьетнаме, американское антивоенное движение имело совсем другие мысли в голове, не такие, как у вьетнамцев. Но в результате они шли к одной цели.
Марат Гельман был в эфире «Радио Свобода». Не договорили, но в следующий раз.
В следующий раз.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.